Дух Господа Бога на мне помазал меня благовествовать нищим. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Господь да пребудет с вами. Чтение Святого Евангелия от Матфея. В то время Иоанн, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыне? Тростник ли ветром колеблемый? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано: «Се, я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой перед тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его». Слово Господне. Садитесь, пожалуйста. Дорогие братья и сестры, половина пути до Рождества уже пройдена. И осталось у нас всего 2 недели. Видите, горит уже 3 свечи. А следующее воскресенье уже будет 4-е воскресенье Адвента, а там и Рождество, которое в этом году тоже приходится на воскресный день. И вот сегодня, посередине пути, мы можем подвести некоторые итоги. Как проходит наш Адвент? Время приготовления своего сердца к приходу Спасителя. Готовим ли мы Ему путь через полное предание своей жизни Божьей воле, через покаяние, о котором мы говорили в прошлое воскресенье, через этот трезвый взгляд на себя и действительность вокруг нас? Ведь христианство – это не религия эскапистов, которые бегут в какие-то в мир своих фантазий. Христианство – это вера, которая становится инструментом познания себя и мира. Это прожектор, который освещает наше несовершенство, но также это маяк, который указывает нам путь, по которому мы можем обрести полноту, радость, мир и гармонию. Слово «Евхаристия», которое мы совершаем каждое воскресенье, в переводе с греческого означает «благодарение». И вот сегодняшнее литургическое чтение из книги пророка Исаии, 35 главы, говорит, что «возвеселится пустыня и сухая земля». Вообще, это все очень звучит характерно для библейского текста, но, возможно, не очень близко или, может быть, немного более оторвано от нашего собственного эмоционального состояния. Дело в том, я вам скажу маленький секрет, что когда человек решает следовать пути Адвента, готовить себя к Рождеству, то, что мы называем Адвент, православные называют Рождественский пост, по-разному, его всегда подстерегают искушения. Вот всегда. Сколько лет я в христианской церкви, а это уже с 90-го года, 26 лет, столько я замечаю, что каждый раз во время Адвента где-то к середине примерно особенно, ты начинаешь особо сильно замечать, что тебя становится эмоциональная нестабильность какая-то небольшая, ты вроде устаешь, обижаешься, хотя никаких предпосылок объективных для этого нет. И вот те намерения, которые ты взял на себя в начале Адвента, ты позабыл, наверное, совсем. Помните, в начале, в первую неделю я говорил, возьмите какие-то намерения. Вы помните о них еще? Кто помнит, поднимите руки честно. Есть. Один человек, два или полтора? Два. Отлично. Вот. Прекрасно. Ну, два человека – это уже очень хорошо. Это на самом деле хорошо. Потому что, ну, чаще всего бывает так, что дела, суета, какие-то события в жизни, искушения отвлекают нас от этого. Как это будет восприниматься до тех пор, пока мы не поймем, так это будет восприниматься, вот то, что с нами происходит, до тех пор, пока мы не поймем, что секрет открытия потока радости, он заключен в нашей самоотдаче. То есть не в том, что мы хотим получить, а в том, что мы отдаем. Большинство думают, что радость приносит потребление. И вот вы знаете, наверное, что Рождество это превратилось в такое большое торжище. Уже сегодня начинается реклама массированная, нас приглашают на шопинг и нам внушают, что когда вы купите это, вы будете счастливы. Когда вы приобретете то, вы будете еще более счастливы. А если вы эту новую машину купите, то просто радости вашей не будет границ. Но это не так. Что может в большей степени освободить наше сердце, очищая от эгоизма, печали и неудовлетворенности, как открытие в себе этой способности отдавать что-либо другому? Именно поэтому в христианской церкви Адвент – это время служения. Это время, когда мы думаем о том, как мы можем послужить другому человеку, потому что мы так устроены. Наша психология, наша физиология так устроена, что подлинную радость мы обретаем только тогда, когда служим другому, когда мы делаем радость другому человеку. Тогда мы обретаем более глубокую радость, чем если мы что-то от кого-то получили. Возможно, мы постарались убедить себя в том, что это невозможно. Для самоотдачи я могу быть слишком привязанным к себе, желанием своего эго, своей личности. Я слишком люблю то, кем я есть и что меня окружает. Или, может быть, мы пробовали когда-то служить другим людям, и нам дали по рукам. И мы чувствуем, что, наверное, не получится, наверное, не будет работать. И я уже боюсь открыться на нужды другого человека. Но Рождество, оно обретает вообще свой самый глубокий смысл на том уровне, на котором оно является в высшей степени авторитетной гарантией того, что принесение себя в жертву, в дар, возможно, и более того, оно необходимо. Ведь теология подчеркивает, что Бог преподнес самого себя, Он опустошил себя, умолился, войдя в ограниченность нашей человеческой плоти, тела и личности, без ущерба для этого вместилища. Божественная жизнь, она излучается сквозь Иисуса, озаряя собою истинный потенциал и истинную цель человеческой жизни. И ведь Иисус и в плане отношений тоже отдал всего себя. Он отдал любви, истине, честности всему миру. То есть не только участникам этого узкого круга, сначала своей семье, потом ближним друзьям, апостолам. Но мы замечаем, что по мере развития евангельской истории этот круг, кому он раздает себя, расширяется снова и снова, достигая своей кульминации, когда он умирает за жизнь мира. В созерцании мы часто встречаемся с отдаленными волнами этого события, которое произошло и во времени, и в вечности, и достигает берегов нашей личности. Волны того, что случилось сначала в Вифлееме, потом в Галилее, затем на Голгофе, они доходят до нас, изменяя наш дух, нашу душу и преобразуя наш разум. И в этом переживании теология, которая является немножко такой абстрактной наукой, становится реальностью. Мы замечаем, что стены нашего индивидуализма, они расширяются. И, может быть, в один момент когда-то мы сможем преподнести себя в дар, быть свободными, так, как это сделал Бог. И тогда мы поймем то, о чем говорили ранее христианские учителя Ириней Леонский, Афанасий Великий и Василий Великий, и Максим Исповедник. Они все повторяли одну фразу. Бог стал человеком, чтобы человеческие существа смогли стать Богом. Это вот обожение, то, что называется. чтобы через нас Бог мог действовать и мог светиться в этом мире. Но эта позиция умоления, принесения себя в дар, она противоречила ожиданиям иудеев. Они ждали, что Мессия будет тем, кто как царь, он придет и освободит Израиль от власти оккупантов. И вроде бы все к этому шло уже. Вот был пророк Иоанн. Его служением было приготовить путь грядущему царю и Мессии. И вот к этому пророку приходит Иисус. И в этом, в Иисусе Иоанн видит Мессию и говорит «да», и указывает на него народу. И Бог подтверждает это чудесами и знамениями. Дух Святой сходит на Иисуса, и глаз небес глаголющий. «Это Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение». Ну, все нормально, все исполнилось. Ну, сейчас же будет вообще хорошо. Эмоции зашкаливают. И ученики Иоанна, и сам Иоанн, они готовятся к тому, что вот-вот это должно произойти, и будет большое человеческое, и наше такое маленькое еврейское счастье. Знаете, счастье и есть, его не может не быть. Они к этому готовятся уже. А Иоанна в это время бросают в тюрьму. И, скорее всего, казнят. В итоге его и казнили в конечном. И вместо того, чтобы стать частью команды этого нового царя Мессии, он понимает, что ему пора вообще как бы подводить итог своей жизни и своего служения. И накануне смерти человеку важно понять вообще, ради чего все это было. Вот зря я старался или нет? Впустую я воздух молотил? Или я все-таки чего-то добился? Я реализовал? А вдруг я ошибся? А вдруг вот этот Иисус, ну да, конечно, и Дух Святой, и глаз небес глаголющий, вроде бы все совпадает, а вдруг это не он? И тогда я не выполнил свою миссию, которой я был предназначен от чрева матери моей Елизаветы. Помните, когда Мария пришла к Елизавете, младенец заиграл в ее чреве, он чувствовал, что это Мессия. Ну, вроде бы все, я чувствую, и все совпадает. А где царство? Где свобода для Израиля? Где триумфальное шествие и изгнание оккупантов проклятых из нашей маленькой страны Израиля? Иоанн Креститель был последним пророком перед приходом Мессии. Его послание возвещало скорый суд над отступниками. Уже секира при корне дерев лежит. И вот он узнает от учеников, чем занимается Иисус. Исцеляет, благословляет, прощает. И он приходит в недоумение. Ведь он указывал на Иисуса как главного исполнителя этого суда. Он говорил, лопата в руке его, и он очистит гумно свое, а солому сожжет огнем неугасимым. Все было правильно, но Иоанн ошибся в одном. В первый раз Христос пришел не судить, а спасать. Ну, Иоанн думал, когда же он будет сжигать солому-то? Почему в руке нет до сих пор лопаты? Я что, бросал слова на ветер? И сказал тогда Иисус этим ученикам, которые пришли спросить, ну ты ли это, или нам еще подождать? А ждать-то уже больше некуда, Иоанн тоже в темнице. Кого ждать-то нам? Он сказал, пойдите и скажите Иоанну, то, что слышите и видите. Не то, что я вам скажу, то, что вы видите. Слепые прозревают, и хромые ходят. Прокаженные очищаются, глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится обо мне. Иисус не стал объясняться или говорить о том, кем Он является. Он показал, кем Он является. Знаете, один мой знакомый священник говорил в проповеди, что если бы мы смотрели только на то, что говорил Иисус, то, в принципе, очень похожие вещи говорили многие раввины. Но нам важно смотреть на то, что Иисус сделал. Своими делами Он являл свое мессианское призвание. Но главное – это Его крестная смерть и воскресение, которыми Он разрушил грех и смерть и дал нам залог жизни вечной. Иисус ведь здесь фактически цитирует мессианское пророчество. Частично из вот 35 главы, которую мы читали, книги Исаии, а частично из 61 главы того же самого Исаия, где там было написано «Дух Господа Бога на мне, и Дух был на нем». «Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». Словами пророка он изображает здесь свою собственную чудесную деятельность, и именно ее ставит доказательством своего мессианства. Интересно, что цитаты у евангелистов, вот эти вот обе цитаты из Ветхого Завета, они изменены так, чтобы полностью подходили под служение Иисуса. Там частично из одного места, частично из другого. Они их привели, но они были узнаваемы. Евреи сразу же узнавали, о чем идет речь. Единственный нюанс есть в русском переводе. Написано, что нищие благовествуют. На самом деле в оригинале там форма, она звучит так. Нищие благовествуются. То есть вот возвратно такой глагол, да, то означает, что нищим благовествует он. То есть не нищие ходят благовествуют, а он, Мессия, благовествует нищим. И мы призваны служить в этом мире, по примеру Иисуса, раздавать себя, помогая сокрушенным сердцем, помогая освободить людей из пут омраченности, зависимости, невежества, молясь об исцелении тела и духа и благовествуя людям, которые живут в этой духовной нищете. Потому что полноту благословения, благой вести человек не может получить, пока он не уверует. Человек без Бога нищий, он может думать, что у него все есть, но у него внутри есть эта дыра размером с Бога, которая ничто не может заполнить. Но с другой стороны, бессмысленны слова о вере, если они не подкрепляются верой и плодами веры говорящего. Что, собственно говоря, Иисус и сказал: не слушайте, что я себе говорю. Я не буду говорить, кто я такой. Посмотрите на мои дела, на мои поступки, на то, кем я являюсь, и делайте сами вывод. Вы знаете Писание, посмотрите на меня, соответствую ли я этому, тому, что вы прочитали обо мне в Библии. Если соответствую, то зачем мне говорить о том, кто я такой? Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают и нищим благовествуются. Это и есть дорожные знаки, которые указывают на то, что Царство Божие уже наступило. И мы с вами уже живем в эти мессианские времена. И мы уже можем пребывать в полноте благословений, в полноте жизни. И Мессия уже пришел, и Он умер для нашего спасения, и Он воскрес, и Он победил смерть и дьявола. На Альфа-курсе мы вчера как раз обсуждали эту тему. Как я могу противостоять злу? Я пришел поздно, у нас просто меня был приглашен на похороны и вернулся с кладбища немножко поздно, но тем не менее как раз попал на самую интересную часть обсуждения, где как раз говорили о делах дьявола. Я тогда сказал, что и главное оружие дьявола – это ложь. У него нет силы. Иисус его победил. И все, что он может делать, это обманывать вас ложным пиаром, говоря, что у него эта сила есть. Есть такая пословица: когда дьявол вам напоминает о вашем прошлом, напомните ему о его будущем. Нам всем свойственно сомневаться, так же, как и Иоанну Крестителю и его ученикам. Мы сомневаемся иногда и думаем, а вдруг это все иллюзия? А вдруг все, что я делаю, это бессмысленно? И вот тут я хотел бы вам сказать две важные вещи. Если ты думаешь только о себе, о том, что ты можешь получить, то тогда, если твоя вера иллюзорна, тебя ждет действительно крах. Но если ты служишь другим, ты все равно получишь свой бонус. Почему? Потому что Бог заложил в этот мир и в нас закон сеяния и жатвы. И тот закон, что радость человек может приобрести, только принося радость другим людям. А второе, это самое важное, что несмотря на наши сомнения, несмотря на то, что Бог может не соответствовать нашим ожиданиям, Он все равно обращается к нам с любовью и ценит нас. Посмотрите, что сказал Иисус об Иоанне Крестителе. Ведь Он не сказал: ну, идите, скажите этому маловеру и отступнику, какие дела сотворю, пусть покается в своем грехе маловерия. А потом сказал: слушайте, ну ведь видели этого человека, а? Вроде бы пророк, а вот такие глупости говорит. Нет, когда эти ученики Иоанна ушли, Он начал хвалить Иоанна. Причем как хвалить, возносить буквально? Это был взгляд милости, которым Бог смотрит на каждого из нас. Ведь наша слабость и враждебность злых сил, они не могут помешать Царству Божьему. Бог держит свое слово, которое Он дал еще пророкам. И с Иисусом это слово начало сбываться. И лишь о немногих людях Иисус говорил так почтительно, как об Иоанне Крестителе. Он начинает с того, что спрашивает народ, что они хотели видеть в пустыне. Когда толпами шли к Иоанну, ходили ли они смотреть на тростник, который ветром колеблется, на берегах Иордана, до сих пор на самом деле есть тростник, его много, и он там колеблется ветром. И, собственно говоря, это даже вошло в поговорку «тростник вот ветром колеблемый». Она означала как человека, который вот там меняет свою точку зрения и на многие другие вещи. Ну, конечно же, люди ходили смотреть не на тростник. Они ходили смотреть на того и слушать того, кто там проповедовал. Ну и к тому же Иоанн был непоколебимым человеком. Уже сам факт, что люди толпами шли к нему, показывали, насколько он был необычен. Потому что ну, мы не пойдем к обычному человеку, мы пойдем толпой куда-то за город, если это действительно что-то важное. Но с другой стороны, уступчивый, сговорчивый человек не заканчивает свои дни в тюрьме мучеником за правду. Иоанн не был колеблющимся тростником. Но, может быть, они шли, чтобы увидеть человека, одетого в мягкие одежды? Но люди в таких одеждах живут не в пустыне, они живут при дворе царя. Иоанн не был придворным. Ему не были эти придворные манеры обхождения, дипломатия. Он говорил все как есть, он резал правду матку прямо в глаза. Он был посланником Бога, он не был придворным Ирода. Может быть, они ходили смотреть на пророка? Пророк – это предвестник истины Божией. Это человек, которому Бог что-то поручил. Но Иоанн был больше, чем пророк. Иудеи верили, что и сегодня верят, что перед пришествием Мессии вернется пророк Илия, чтобы провозглашать пришествие. И до сего дня иудеи оставляют за столом свободное место для Илии. В книге Малахии: «Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением для дня Господня, великого и страшного». Иисус заявляет, что Иоанн – это именно тот самый вестник Божий, на которого была возложена привилегия провозгласить пришествие Мессии. Так высоко ценил Иисус Иоанна. И он так восторженно говорил о нем, что из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. А вот затем идет следующая фраза. «Но меньший в Царстве Божьем больше его». И в этом содержится очень важная истина. С приходом Иисуса произошло нечто новое. Пророки были великие люди, и их вести были очень важны. Но с Иисусом появилось нечто более великое, более прекрасное. Знаете, в Иерусалиме есть такая мельница Монтефиоре напротив старого города. Ее построил очень известный сэр, британский аристократ, который был евреем. Так вот, его внук говорил, что он был иудеем. Он не был христианином, и он говорил, христианство представляет собой новую эру в религиозной истории человеческой цивилизации. То, чем мир обязан Иисусу и Павлу, безмерно. Величие этих двух мужей изменило и мышление, и события в этом мире. Даже не христианин воздавал честь. Ну так чего же не доставало Иоанну? Чего не могло быть у Иоанна из того, что есть у каждого из вас? Он никогда не видел распятия. И поэтому Иоанн никогда не мог знать одну важную вещь – откровение о полноте Божьей любви в Иисусе Христе. Он этого не знал. Он мог знать о святости Бога. Он мог говорить о суде и справедливости Бога. Но он не знал во всей полноте о Божьей любви. Это можно увидеть, если прислушаться к вести Иоанна и вести Иисуса. Ведь никто не мог бы назвать весть Иоанна благой. Ну, правда. То, что говорил Иоанн, это не было благой вестью. Это была угроза гибели и уничтожения. И нужен был Иисус, его крестная смерть, чтобы показать людям глубину и необъятность Божьей любви. Именно поэтому самый скромный христианин может знать о Боге больше, чем величайший из ветхозаветных пророков. Только в Голгофской смерти, в смерти Христа, Бог полностью открывается людям. И поэтому самый малый в Царстве Небесном больше, чем все люди, которые жили до этого. Иоанну выпала доля, которая выпадает некоторым людям, и, может быть, даже некоторым из нас. Он должен был показать людям величие, в которое сам не вошел. Некоторым людям бывает такая доля – быть указателем. Ведь на самом деле вот Лютер, он был реформатором, но до него было огромное количество людей. 300 лет до этого мир готовился к реформации. Некоторых из этих людей мы знаем, Уиклифа, Гуса. А некоторых, и даже и Уиклиф это не все знают. Но они готовили путь к тому, чтобы Лютер потом взял и сотворил эту реформацию. И точно так же то, что мы делаем, может быть, закладывает основу для каких-то будущих изменений. И ценность вот этой нашей деятельности, которую мы, может быть, не увидим, как не увидел Иоанн Креститель, она и заключается в вечности. Когда мы смотрим на свою жизнь и соображение вечности, то мы можем делать благие и добрые дела, даже если мы не пожнем их плодов. Но мы обладаем этой полнотой, и мы знаем, что Бог смотрит на нас с любовью. И даже во времена сомнений Он укрепляет нас. В минуты слабости Он дает нам силу. И мы получили полноту благой вести о любви Бога, явленной нам в Иисусе. И поэтому мы призваны делиться этой вестью с теми, кто живет, не зная этой полноте радости, об этом счастье, которое мы обретаем в общении с Богом в Иисусе Христе. Это то, что мы делаем. Это мы благовествуем нищим. Мы благовествуем тем людям, которые не могут обрести полноту жизни до тех пор, пока не обретут ее в Боге. Беспокойно сердце человеческое и не успокоится до тех пор, пока не успокоится в тебе, писал блаженный Августин. И этими его словами я бы хотел сегодня завершить. Аминь. Давайте сейчас встанем и исповедуем нашу святую христианскую веру.